Всем привет! Это подкаст «Популярная культура». Собрались по очень знаменательному поводу. Мы сегодня мусолим такой прекрасный фильм, как «Носферату», потому что мы его посмотрели и готовы принести вам все, что думаем про него прямо сейчас.
Я подумал, было бы смешно, если бы Никитка сейчас начал, а мы не вступили, и он сам бы просто с собой разговаривал. Это был бы, конечно, подкаст, да, про «Носферату». Но действительно все так. Наверное, перед тем, как мы начнем, я традиционно отмечу, что это передача, которая выходит еженедельно, в рамках которой существует два формата. Первый формат — это новости и впечатления, которые теперь у нас называется «Дайджест», возможно, временно, возможно, нет, в котором мы разбираем самые свежие новости из мира популярной культуры и обсуждаем какие-то свеженькие хот-тейки.
О, двухнедельные.
Да-да-да. Рассказываем о том, что посмотрели, почитали, там, пощупали и все такое. Вот. И есть формат тематический, в котором мы одной теме посвящаем весь хронометраж эпизода. И, собственно, сегодня он будет на ваших ушах. Владимир Викторович в студии.
Здравствуйте.
Никита Александрович, фанат Роберта Эггерса.
Йоу!
И я тут оказался тоже. Что еще можно отметить?
Отметить можно было Никиткин день рождения. Вот это мы, конечно, справились, да.
Да, и это удалось, потому что нас, наконец-то, 500 рыл набралось в яме, и это очень здорово. Всем огромное спасибо.
Отличный подарок. Спасибо вам.
Продолжаем расти. Ни в коем случае не останавливайтесь. Ставьте сердечечки и другие активности на других площадках, если вы слушаете там. Всем чмоки, чмоки, чмоки.
Популярная культура.
Итак, кратенькая историческая справка для тех, кто не в курсе. В 1922 году Фридрих Вильгельм Мурнау.
Или Фридрих Вильгельм Мурнау.
Нет, это уже новый канон. Тогда еще не было. Тогда по-немецки это говорили. Можешь по-немецки это
произнести?
Нет,
не могу. Я французский учу.
Вот и я.
Фридрих.
Вот оно поехало. Да-да-да. Вот именно он, значит, выпускает кино под названием «Носферату. Симфония ужаса», которое легло в корни буквально, из которого произрастает жанр современных хорроров. Вот. История была переработанная, история Дракулы Брэма Стокера, потому что прав у них не было. И из того, что важно, это был, наверное, один из самых ярких представителей немецкого нашего любимого экспрессизма, который на самом деле экспрессионизм. Вот. К этому мы вернемся немножко попозже. Но что важно в нынешнем контексте, 100 лет спустя, 103 года уже получается, господи боже мой, Роберт Эггерс решает снять ремейк. Вот. И если мы говорим об ожиданиях, а я предлагаю с этого начать, как мы подходили вообще к «Носферату», у меня максимально скептически был «Носрой». Вот я его так назову.
«Носрой».
Ну, да, буквально. Нормально. Нормально. Неологизм. Я, пожалуй, запишу это вот туда же, где остальные слова остались.
Вот. Почему? Потому что «Носферату» я очень люблю, старый «Носферату». И, кстати говоря, рекомендую посмотреть. Несмотря на то, что это не мое кино, которое вышло за 15 лет до того, как звук в кино в принципе появился, оно и по сей день смотрится классно, естественно.
А там типа с этими титрами?
Да, 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 да.
Это не наши.
Да, вот это... да, да, все так и было. Очень гротескно, очень утрированно и все такое, но, блин, классно, как какой-то исторический реликт, очень здорово. Вот, и из-за того, что это такая огромная глыба, да, в истории кинематографа, я не понимал, ну, как бы, какой в жопу ремейк, извините меня за мой французский, за мой немецкий сегодня. Вот представьте, значит, «Черный квадрат» Малевича, который был нарисован плюс-минус тоже 100 лет назад. И тут выходит какой-нибудь современный творец такой, якобы псевдоинтеллектуальный. Говорит,
Казимир.
Да, а я перерисую, короче, «Черный квадрат». И ты такой, а что? Зачем? Представьте «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Сегодня выйдет какой-нибудь писатель, я не знаю, кто мог бы на это посягнуть, но говорит, а я перепишу.
Леня Толстый.
Леня Толстый, да, говорит, из Ворониных. Вот, и как бы к этому, как можно относиться, я не очень представляю. У меня было точно такое же отношение к ремейку «Носферату», и, слава богу, кино меня в этом переубедило. Я понял очень важную мысль для себя. Сейчас будет тирада, ой-ой-ой, какая вообще. Готовьте ушки. В отличие от вышеперечисленных форм искусства, как такового, кинематограф развился за 100 лет просто с ума сойти как. И «Носферату» — это такая яркая анкерная точка, по которой можно отследить состояние, в котором кинематограф находится. Типа ты берешь кино 22-го года, кино 24-го получается, но уже другого столетия, как здорово. И они на контрасте показывают тебе, насколько насколько это все теперь по-другому. Насколько по-другому технологически это выглядит. Насколько по-другому это делают. Насколько по-другому люди это смотрят, ждут, обсуждают. Какое комьюнити вокруг. И какой теперь стал изящный, тонкий киноязык сам по себе по сравнению с тем, что было до этого. И вот на сравнении, благодаря тому, что этот ремейк существует, я для себя в очередной раз порадовался, что кино... кино, оно есть, оно развивается, и мы там частично принимаем в этом участие какое-то. Вот, очень здорово. Поэтому мои опасения были опровергнуты, а о самом кине, наверное, уже я чуть попозже свои мысли сформулирую. Как у вас ожидания были?
У меня ожидания были... Ну как, их в целом на самом деле не было, как таковых. Но не потому, что у меня был какой-то насрой категорически по отношению к этому кино. Я просто не очень понимал, чего мне ожидать, потому что трейлер, понятное дело, мы все пересмотрели, какие-то промо-материалы мы видели, их было не так уж много, как можно было бы, наверное, хотеть. Вот, Эггерса я смотрел не так много, как Никитка, хотя смотреть там особо нечего, там сколько, три фильма.
Теперь четыре.
Теперь четыре. Будет скоро пятый, шестой, типа.
А не так много, это сколько?
Ничего. Не так много, я смотрел «Маяк».
А,
вот. Okay. И я планировал посмотреть «Варяга», но я его не посмотрел. Вот, я посмотрю его в ближайшее время. Вот,
после «Мастер Маргарита».
Не, на самом деле, забегая назад...
Было бы смешно, если бы, короче, Вова в 1922 году вел подкаст и сказал бы, я обещаю, что обязательно посмотрю «Носферату». 103 года спустя он такой, да!
Да, я дождусь...
Я же говорил, что сразу не смотрю хорошее кино.
Я дождусь нормального, а потом посмотрю. Че сейчас-то смотреть эту ерунду с этими титрами. Вот, я, откровенно говоря, собирался посмотреть «Варяга» до того, как мы пойдем смотреть «Носферату», для того, чтобы немножко проникнуться Эггерсом современным. Угу. Не тем, который снимал «Маяк», вот этот вот довольно артхаусный, по большему счету, проект с очень специфичным повествованием, с очень хтоническим Уильямом Дефо и прочими прикольными штуками, и Паттинсон там смешной, и, в общем, все замечательно, отличное кино. Вот.
Очень смешное кино, правильно.
Не, ну правда, вы смотрели. «Маяк», он крайне характерен и, по-своему, в общем-то, можно назвать уникальным кином современности, хотя я полагаю, что он очень-очень много кому может не понравиться.
Все так.
И я посмотрел трейлер «Варяга», подумал, что это очень сильно отличается от того, что я видел в «Маяке», как минимум. Не такой квадратный.
Не 4 на 3, да? 16 на 9.
Как минимум.
Дима Кунгуров, приходи. Один на подкаст.
Как минимум 16 на 9, уже большое отличие. Вот. И он такой, ну, относительно блокбастерный. Хотя и с вкраплениями того, что наверняка присуще Эггерсу как таковому. Вот. И с вот этим знанием о том, как Эггерс снимает более массовое кино, я и хотел прийти в этот микрокинотеатр. Но не сложилось. И я был в некотором недоумении, когда я досмотрел кино, потому что Никитка грозился, что это визионер.
Формалист.
Формалист. Это тут очень много будет формализму.
Да, он вышел перед тем, как кино включилось.
Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на премьере. К сожалению, не моей. Это пока что.
Это было хорошо.
Было очень мило. Вот. И, откровенно говоря, я ожидал существенно больше формализма как такового. Каких-то сцен, которые будут заключать в себе сцену, а в ней еще одна сцена, или как вы там это все любите понимать, обозревать и все остальное.
Где такое было?
В Нолане.
Что? Ну, это...
Вот. И прочие изыски построения пространства внутри, что там, где, какие образы возникающие, пересекающиеся, птичка в клетке... Синдром поиска глубинного смысла, вот эти все вещи, и ни хера там подобного нет. Кино как кино, абсолютно такое, ну, не то чтобы прям сильно массовое, потому что, возможно, совсем уж массовый зритель на таком кино заскучает, но я как будто бы увидел там всего очень в меру. То есть оно снято не по стандарту каких-то совсем уж массовых кин. Там есть все эти присущие более старому кино, крупные гротескные планы, выстроенное освещение специфическим образом, какая-то геометрия пространства, которая не совсем укладывается в современные стандарты реалии, отражение Уильяма Дефо, конечно, в зеркале, вот это находка. Вот.
Да, это хорошо.
Да. А в остальном это просто интересная история с любопытным сюжетом и прикольным актерским составом, прикольными персонажами.
Я, собственно, когда говорил, что это визионер, формалист и так далее, я думал, что он визионер и формалист.
А потом выяснилось.
А потом я посмотрел
Носферату.
Ходячий буквально. Я, собственно, как вы знаете, фанат.
Я бы даже сказал фанбой.
Фанбой Роберта Эггерса. Вот. Смотрел и «Ведьму», и «Маяк», и «Варяг», и по несколько раз.
На этом фильмы закончились, поэтому я начал смотреть.
Все так.
Еще раз в тот же день.
Именно поэтому я «Носферату» очень сильно ждал, потому что, ну, Эггерс наш современник, мне интересно, что он делает. Я такой, блин, круто, я смогу посмотреть вот в реалиях. Вот. И ждал я действительно от него вот того, чего я вам описывал. Почему? Потому что был «Маяк», потому что «Ведьма» на это претендовала, и «Варяг» тоже в целом имел такие какие-то вайбы вот этого визионерства, такого очень специально сделанного, что называется, фильма. Вот. Здесь, на самом деле, это есть, особенно там вот в тех сценах, где существует Носферату сам по себе. Вот. Но меня сильно удивило, как фильм происходит. Но об этом, наверное, чуть попозже мы поговорим.
Кстати, очень важная ремарка. Вдруг кто-то сейчас может запутаться в терминах и понятиях. Мы сейчас под визионером кого понимаем?
Вот ты когда представлял кино, ты вот что имел в виду?
Я не знаю, я просто слово использую.
Красивое слово.
Просто. Красивое слово. Просто оно в быту и за его пределами обозначает человека, который способен заглянуть в будущее. То есть, например, Стив Джобс был визионером, потому что он увидел, как должна развиваться технология мобильного телефона вот тогда. Какой-нибудь Зига Вертов был визионером, потому что он решил, что мы будем вообще по-другому воспринимать сам характер передачи какой-либо информации с помощью камеры, вот этот киноглаз, вот эта вот вся концепция. Вот, поэтому, да, визионерство заключается вот именно в этом.
Популярная культура обучает.
Про «Маяк» я могу сказать, что он там был очень визионерским. Я не понимаю, в чем пока что, и, наверное, пойму очень нескоро, но оно создает такое впечатление, по крайней мере, что он прям что-то вот он хочет...
Выдумать.
Да.
Это правда, если мы отталкиваемся от определения, которое дал Вова. Но обычно мы, когда говорим слово «визионер», мы имеем в виду человека, который очень сильно зависит от изображения, которое он создает.
Ну, визуальщик.
Да.
Короче.
Визуальщик. Пускай будет визуальщик. Просто слово некрасивое. Да. А визионер...
Визионер это уже означает другое, к сожалению.
Ну, ничего страшного.
У нас новое определение. У нас тут вообще новый словарь, как бы, если вы не заметили.
Буквально одно предложение еще вкину. Мне хотелось посмотреть на «Носферату», потому что... В том числе потому что... Я очень-очень давно не видел вменяемого, адекватного кино про вампиров. Потому что сама тема мертва уже достаточно давно. Со времен, собственно, «Дракулы» она, наверное, и мертва. Испытывал, в общем-то, о чем вы можете послушать на нашем давнем-давнем-давнем подкаске.
Подкаска.
Да. На нашем давнем-давнем-давнем подкасте, который называется «Лучшее средство от вампиров. Плохое кино». О том, что происходило вообще с вампирами в популярной культуре. Мы с Никиткой там достаточно подробно изучили тему и пересказали ее. Вот. Давно не было хорошего кино. И хороших кин про вампиров вообще единицы. То есть особенно хорророобразных. Это вообще исчезающий вид. Я так навскидку ни одного вспомнить вообще не смогу, наверное. И тут прецедент. Как будто бы есть шанс на то, что кино 2024 года, ну и с переходом на 2025, могло оказаться приличным фильмом про вампиров. И так и произошло. Чему я на самом деле был очень рад.
Слава богу.
Да.
Подвел.
Давайте мы перейдем к фильму и попробуем поговорить сначала про его сюжет.
И вот тут у меня есть предложение. Давайте вот буквально в двух словах его опишем, потому что я думаю, что все мы втроем готовы порекомендовать его посмотреть, чтобы ничего не спойлерить, там ничего такого. Да?
Нет? Да, я абсолютно точно готов порекомендовать его кому угодно. Потому что я уверен, что он понравится очень много кому. Из тех, с кем я знаком. А с теми, с кем я не знаком, возможно, им не понравится, потому что я их не знаю.
Ну, мне кажется, не имеет смысла, на самом деле, вообще даже говорить о том, что это за сюжет, потому что это типичный Дракула.
Ну, типа, да.
Типичный Брам Стокер.
На дворе там середина 19 века, Немеция. И, значит, да, огромный древний вампирище кошмарит бедную Лили Роуз.
Вообще, и ее друзей. По поводу сюжета, как раз-таки, мне кажется, можно немножко заострить внимание, потому что здесь же все-таки вопрос авторских прав на Брама Стокера как такового, и то, каким образом Эггерс обошел отсутствие у себя прав на экранизацию Дракулы оригинальную.
Но он не собирался Дракулу экранизировать.
Но при этом у него получился Дракула вот примерно полкнижки.
Как и в Носферате.
Как и в Носферате, да.
В этом была концепция Носфераты. Что, типа, они, у них не было прав, действительно. Они просто переименовали всех, кто находится в Дракуле. Из Дракула, Дракулы Ворлока и так далее.
Этого Ренфилда в «Мя-мя-мя», как там его назвали. Тоже. Ну, то есть персонажи узнаются.
Персонажа, которого мы все любим по имени Ван Хельсинг, в... непонятно что.
Да, да.
Как его там зовут?
Совершенно стандартный набор, тот же самый, который был у Брэма Стокера, и который перекочевал с некоторыми изменениями в Носферату, что в того, что в другого. И это просто сам по себе крайне любопытный факт. То есть, а не было ли тогда, в 1922 году, претензий со стороны правообладателей к вот этому Морлоку, или как его там зовут?
Мурнау.
Мне больше нравится Морлок, конечно. Спасибо большое. И, честно говоря, у меня есть ощущение, что тогда, 100 лет назад, вот эти вот все авторские права в кино юридически, они еще не совсем устаканились. И как бы я лично не видел никаких справок про то, что вот там была судебная какая-то тяжба по этому поводу. Ну, бог его знает.
А вообще, кстати, вы Стокера читали?
Нет, это вот это та же самая история, что и с кином. Вот, точнее, похоже, то, что, то, что Денис говорил, что оба Носфераты, их хорошо между собой сравнивать и смотреть на то, как сильно изменилось кино. Литература за это время претерпела тоже определенные изменения. По большему-то счету. И вот эти стародавние книги, которые написаны достаточно специфичным языком, они сами по себе представляют большую ценность, как артефакт, как литературный памятник. Но читать их себе дороже чаще всего. Это очень-очень во многих случаях оказывается просто нечитабельной мутью, написанной вот этим специфичным старым языком, который нам, людям будущего, дается очень трудно.
Я читал и абсолютно подтверждаю все, что Вова говорит. Действительно, это очень сложно читать. Это, во-первых, во-вторых, это скучно.
Тогда был такой развал всего, блин!
Но там есть классное описание всяких вот Трансильвании и Румынии, вот этого околобалканской и восточноевропейской культуры. Вот, мне это было забавно. Все, что дальше пошло там с письмами, с любовной этой историей, с самим Дракулой, было безумно неинтересно.
Мне кажется, важным с точки зрения истории как таковой, что Эггерс в такую уже максимально штампованную версию тех событий привносит эротизм. Как с точки зрения формы, так и с точки зрения сюжета. И это, как мне кажется, очень любопытно перекликается с концептом вампиризма. Типа у нас есть голод, да, какой-то пищевой, условно говоря, который вампиры по классике удовлетворяют при помощи крови, вот, восстанавливают тем самым энергию. И у нас есть голод, такой голод вожделения, голод по плоти именно вот в этом смысле. И они между собой так переплетаются, спаиваются, и получается очень любопытный взгляд. И что очень важно тоже сюда же, я не помню, где-то я это читал, с точки зрения психологии человеческой, самые такие триггерящие эмоционально вещи — это страх и секс. То есть вот они прям такие самые будоражащие. Вот, когда это, вот эти две штуки, две глыбы сплетаются между собой, получается вот что-то прям очень мощное. И мне просто кажется, что любопытно вот, вот в такой вектор все это пустить.
Ну, Эггерс существенно дальше залез на территорию вот этого психологизма-вампиризма и показал то, чего показывают в большей степени стеснялись. Точнее, даже не стеснялись, а просто отставляли это на второй план, как ну, нечто менее ценное, нечто менее интересное по сравнению с ну, чисто хоррорной составляющей. Вампиром, клыки кровавые, все остальное, мышь летучая и прочие атрибуты этого кровососущего. А вот эта вот сексуальная составляющая, она в мифе о вампирах, в самом себе мифе, в концепции, она чуть ли не главенствующая. То есть все это восходит в любом случае к одному и тому же. В любом мифе любого народа о этих самых вурдалаках, кровососах и все остальное.
Упырях.
Упырях и всем остальным.
Справедливости ради, в Дракуле у Копполы есть сексуальная тематика, и она там безумно глупость, ну, ладно, глупо плохое слово, это этот мегалополис во мне говорит. Она очень странно сделана, давайте так. Там есть Энтони Хопкинс, который играет...
Энтони Жопкинс,
который играет...
Ван Хельсинга.
Да, Ван Хельсинга. И это безумно пошлый старый старик. Ну, такой вот прям вот, как вы можете себе представить, похотливый старик, вот. И это очень странно, почему...
С лицом Энтони Хопкинса это в два раза смешнее, чем это звучит.
Ну да, это вот буквально, мне кажется, что типа, в этот момент как бы Коппола такой, о, я буду снимать кеки.
И где-то в это время он придумал мегалолы, вот эти вот.
Вот это все, да. Абсолютно. И, собственно, там это было странно подано. Хотя при этом, с точки зрения дизайна, костюмов и выбора этих актеров на роль персонажей, он прям постарался в эту сторону. Потому что, например, Дракул там играет Гарри Олдман.
Да, он тогда еще не был Олдманом, он был Юнгманом.
Юнгманом, да. Но при этом он играет там и Олдмана, и Юнгмана. И когда он, значит, ну, сначала появляется вот в этом всем страшном гриме, в красном своем сюртуке, он такой старик, ужасный. А потом он приезжает в Лондон, и там он идет просто как Дэнди такой. Это капец, он такой контраст большой, и так он привлекает всех женщин. Просто ходячая икона, короче.
Я тут, не, прости, я тебе перерву на секундочку. Недавно совершенно случайно у меня в ленте появился видос, запись с какого-то показа мод, не так давно прошедшего. Прада,
ну,
по-моему.
Он уже давно прошел.
Да, давно прошел, да. Ну и неважно. И вот там, среди прочих, выходит, значит, Гарри Олдман, который уже все-таки Олдман,
да.
Но он так выходит, он так тебе пырит как бы в камеру в этот момент, что ты просто так... Нифига себе, какой мужик! Очень круто. Да.
Да, и, собственно, вот Дона Сферати и вот все фильмы, короче, о вампирах, которые мы здесь могли когда-то либо обсуждать, они в целом изображали вампира как такого очень сексуального мужика.
Ну
в
да,
общем-то.
Вспомним «Сумерки».
А здесь, как бы, выбирая тему сексуальности, Эггерс показывает нам... Ну, упыря буквально.
Да, 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 да.
Вот. И это очень удивительно.
Вообще, к визуалу, который есть у Эггерса относительно воспроизведения Носферату, я бы заострил внимание, потому что это очень крутое решение.
А давайте к этому
себе.
И перейдем. Да.
Я просто вкину одну фигню, которую я сейчас вспомнил по поводу того, что когда Дракула приезжает вот туда вот уже.
В Лондон.
Да, в Лондон. Он превращается в лондонского Дэнди, да. И уже не такой страшный старик. Я вспомнил просто про кино 2014 года, который называется «Дракула» тоже с Люком Эвансом. Mm-hmm. И смотрели, не смотрели?
Да, нет, да. Я не смотрел.
Я в кино не уходил.
Специфичный фильм. Не могу сказать, что хороший, не могу сказать, что плохой. Mm-hmm. Просто средняя фэнтезия.
Тупо норм,
да. Mm-hmm. Так вот, там, собственно, Люк Эванс играет Дракулу, mm-hmm. но при этом это просто граф Дракула. Это mm-hmm. ничего не вампир, это просто местный князь. Все метаморфозы с ним происходят чуть позже. Там есть некий высший вампир, которого играет Чарльз Дэнс, который uh-huh. старший Ланнистер. Uh-huh. Вот. И он, пока он является вампиром вот этим, просто где-то вот в этом средневековье, он выглядит довольно жутко. По сюжету там все заканчивается, как заканчивается. И эти бессмертные сущности перемещаются в современность уже. То есть где-то вот в современном мире они находятся. бессмертный вампир, этот Люк Эванс что-то там сидит в какой-то кафухе, а где-то по улице идет уже в современности Дэнс, который выглядит, ну, как старик современный, mm-hmm. просто в каком-то пиджаке, в чем-то еще, и ты знаешь, что, типа, блин, это вот так тоническая хрень, которая пугала всех в Средневековье, которая выглядела довольно жутко, а сейчас она просто... Дед в костюме стильный, модный, все с ним в порядке. Вот, и в этом тоже есть какой-то такой трюк.
Да, 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 абсолютно.
А отсутствие этого трюка в Носфероте — это еще круче трюк, мне кажется.
Еще один новый трюк, да. Да, да, да. Потому что здесь Носферату не меняет образа вообще. Угу. Его играет Билл Скарсгард.
Я узнал его один раз.
Один раз по глазам?
За весь фильм, по глазам.
По глазам, я тоже кадрик. По глазам, действительно.
Все остальное время он... При всем то, что я не скажу, что грима на нем много. Как бы.
Усы на нем есть.
Усы на нем есть. Вот это, кстати, тема, да. Я когда...
Усы на нем, нос на нем, по-моему, скулы на нем. На нем дофига чего.
Ну да, оно понятно, у него лицо зафактурено, но оно не полностью кочевряжено там в какую-то, в какие-то,
ну,
стороны.
В любом случае, на Гарри Олдмане было больше грима в Дракуле.
Да, 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 да. И он узнавался при этом. Вот. Когда началась какая-то то ли промо-компания... Не, кстати, не показывали во время промо-компании Носферату вообще. Да, только да. Вот тень какую-то.
Мы тоже про это сейчас поговорим.
Это круто. Ну да, сейчас к этому вернемся. Я хотел сказать к тому, что когда оно уже где-то начало выходить и появились в сети фотографии того, как выглядит Носферату, я не хотел на это смотреть, но, естественно, ленту листаешь, оно у тебя появляется перед глазами. О боже, я ненавижу интернет в эти моменты. Вот. И я смотрю просто краем глаза, у него усы. Я думаю, что? Какие в усы. Роберт, ты перестал быть Робертом в моих глазах. Теперь ты Боб просто. Ну, какие усы вообще? Нет, ребята, усы.
Усы.
Да. Это не просто усики, так сказать.
Это казачьи, вот самые настоящие атаманские усища.
С этим чубом еще, боже мой, вот это вурдалак. Вурдалак,
да,
он, конечно,
да, 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 белорусский такой.
Да,
еще
да,
и с акцентом, да, восточнославянским. Да,
карпатский, что называется.
Да, да, да.
Вот. Да, и, собственно, из-за того, что он не меняет образ, во всех откровенных вещах он является таким, каким он, каким его придумали. Вот этим страшным, обгоревшим, я не знаю, как это назвать.
Да полуразложившийся.
Полуразложившийся, да, да, трупом буквально.
Это,
да.
Буквально оживший труп. Как это и должно быть в этом самом мифе. Потому mm-hmm. что вампир исходно вот в этих восточнославянских, да и западнославянских тоже мифах, это мертвец, который вышел из могилы и пошел пить кровь, чью бы то ни было. Он мертв, причем мертв какое-то время. Он уже разлагаться начал, вонять и страшным образом выглядеть. Он ничего общего с Эдвардом Калленом иметь не может. Он, блин, это омерзительное создание, которое, в общем-то, напоминает нам о том, что мы смертны. И мы боимся смерти. И в том числе один из символов, заложенных вот в это вурдалачество, это смерть, которая пришла к тебе сама. Так что это оказывается вдвойне страшно и жутко. А здесь чуваки настолько сильно постарались над тем. Так вампиров не показывали еще никогда в кино, на моей памяти.
Ну, не, бывало, но не настолько отвратно, наверное. С точки зрения язв на теле и всего.
Ну, то есть, как бы зомбарей, да, всяких показывают, это милое дело. Mm-hmm, то есть, да, они выглядели примерно всегда, как выглядит Билл Скарсгард в Носферате Роберта Эггерса, но чтобы с этим образом ассоциировался вампир, такого, наверное, еще не было. Притом, он выглядит еще и мало того, что омерзительно и разложенно, он выглядит еще и могуче сам по себе. То есть это огромный какой-то мужик, мертвый, с широченными плечами, угу, с каким-то громадным носом, с этими брутальными усами и чубом, со всеми делами и очень смешным акцентом. Типа это, да, просто кладезь...
Образная.
Образов, которые можно вот, да, потом брать оттуда и раскидывать в разные стороны.
Мне очень понравилось, что он дышит как Дарт Вейдер, вот это вот.
Дай мне еще 5 минут, хорошо, и я все скажу,
хорошо,
про Дарт Вейдера.
Я
просто хотел сказать еще, что помимо того, что он омерзительный и внушающий, он одновременно с этим привлекательный. Ну, в смысле...
Какие
не...
у тебя специфические вкусы, однако.
Он загадкой своей привлекательный.
Да,
то есть,
да,
когда,
да.
Когда главный герой приезжает к нему вот этот замок, что сама по себе уже довольно жутко, замок пустой абсолютно, как в Дракуле его привез...
привезла пустая карета.
Ну, там не пустая, в оригинале его привез, ну, да, он сам. Вот, пустой замок, там каминный зал... какая-то тень, которую просто в блюре все время показывают. Ты видишь только когти его, вот эти отросшие, что-то еще такое. И ты не видишь его до тех пор, пока главный герой не заходит в вот это вот подсобное помещение, где гроб лежит, где он его открывает, и мы видим воочию.
Настоящего.
То, что главный герой постоянно вроде как должен был видеть перед своими глазами, но, возможно, тоже не видел толком, потому что был в каком-то состоянии измененного сознания.
Просто от него нельзя оторвать взгляд. Вот что я имел в виду. Мне кажется, что ну, когда он появляется на экране, на него безумно хочется смотреть. Так это классно придумано и реализовано, что то, ну, ты просто вот смотришь такой, да, показывайте еще.
А его как раз, да, показывают чуть меньше, чем тебе хочется, чтобы тебе продолжалось хотеться.
И вот давайте про это
как
поговорим.
Как Годзилла в Годзилле в самом 14-го года.
Да,
точно
да,
так же. Тебе очень хочется посмотреть, блин, как вы сделали прикольно. Какая клевая штука вылезла из моря. Покажите мне еще раз. А там просто громадный силуэт мимо проходит, и все. И сцена закрывается, и другая сцена пошла.
Мне кажется, вот пиковая точка и отвратности, и вампиризма, и смеси сексуализированного с страшным, это вот одна деталька, которую я, скорее всего, запомню на всю жизнь. Я сейчас ее опишу. Впечатлительные, закройте ушки, пожалуйста. В финале происходит постельная сцена у Лили Роуз Депп и
очень странная.
Носферату. И в процессе она сует ему пальцы в язвы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И на это вроде не делается какой-то акцент, оно просто как происходит. Но я...
Господи, Денис, держи себя в руках.
Я не могу. Вот настолько оно как-то натуралистично, живо, и как-то и звуки там эти подложены. Короче, ужас вообще.
Вот такие звуки там и были. Но давайте мы поговорим про то, что его мало. Я хотел сказать, что есть же классическая формула про то, что зло надо как бы... Зло, оно должно быть где-то на фоне, его нельзя показывать. Собственно, Дарт Вейдер – классный пример того, как зло существует, и оно всегда рядом, но его мало, и оно очень конкретными символами обладает. Типа дыхания, типа черного костюма, музыки, которая тут же включается. И вот с Носферату все то же самое. Он буквально типа всегда в тени, он всегда вот где-то рядом с камерой, он имеет прям право залезть в кадр, показать свои эти руки-крюки. Он абсолютно властен здесь, и этой властью упивается. И одновременно с этим его как будто бы и нет. Он как будто бы не существует.
У меня было ощущение вот в первой сцене, когда Николас Холт к нему приезжает в особняк, что он не просто прячется в тенях, а он прячется в кинозале где-то.
Ох, как вот бы, загнул.
Ну, было такое, потому что я его не вижу на экране, но он там есть действительно. Ты слышишь его вот это вот «Are you ready?» и там всякое такое, и дыхание. И значит, он где-то рядом, да? Ну, на экране нет, значит, он слева, справа, там, посмотрите назад, может быть. Это производит впечатление определенное.
Ну, вот с дыханием как будто бы немножко перебор. У меня и вот это вот... начало утомлять минут через 15 после того, как он завел вот эту вот свою песню. Типа, можно было это дело заявить. Ну, там, не знаю, чтобы он время от времени... Понятно, что это означает, что он втягивает воздух. Точнее, он вообще, по идее, втягивать воздух-то не должен. Он же мертвый. Но, возможно, для того, чтобы произнести слова, для этого же нужен воздух, если мы рассуждаем логически. Вот, наверное, он его втягивает, чтобы потом его вместе со словами выдохнуть. Пускай он пореже это делал. Собака, ну серьезно, утомил. Он еще так громко это делает. Делал бы он это чуть-чуть потише, чуть-чуть более пугающе это было бы скорее. Да. А так это просто начинает... Ну что, опять соседи что-то включили.
Робот-пылесос. Ну, справедливость ради-то, он и разговаривает здесь много. И разговаривает довольно специфически, значит... Как, какой это акцент?
Восточнославянский.
Восточнославянский.
Ну, какой-то,
Определим ли его так?
Да.
Хорошо. И я много читал до того, как мы посмотрели фильм, что, ну, типа, всем смешно с акцента, и все не могут воспринимать его всерьез. А я посмотрел, мне было смешно, мне было много раз смешно вообще.
Весь фильм был
смешно. Да, я много смеялся, это правда. И со мной еще сидела Полина, которая тоже смеялась. И мы такие... Вот. Прям так сидели.
Руши. Просто руинили всем остальным погружение в киноленту.
Ну, конечно, да.
Там... Нет, кстати, у меня был про это поинт, я потом вернусь.
Руинеры там присутствовали в другом месте.
И спереди, и сзади вообще...
Нет, на последнем ряду все-таки посильнее был руинер. Вань, привет. Вот. Но когда он, собственно, начал разговаривать, это было забавно, но одновременно с этим это было так необычно. В этом что-то такое очень... Есть и прикольное, и странное, и немного пугающее в том числе. Он не из этой культуры. Он другой. И на него пытаешься посмотреть, как ты пытаешься его понять, а он непонимаем, не осознающий. Да. И это очень прикольно, потому что ну, он же... буквально мистическое существо.
При всем при этом, вот если немножечко порыться в семантике и акцента, там есть сцена с цыганами, значит, Николас Холт к ним приезжает, чтобы переночевать, и потом поехать в замок.
Решение, капец, он как будто этот большой куш не смотрел, не знает, что нельзя связываться.
Но, блин, там была очень крутая штука, когда они в самом начале танцуют такие, значит, камера доворачивается, и девушка перед камерой прям танцует, и потом такая... Камера двигается прямо, а она под камеру заныривает, как будто бы, как называется эта штука?
Ламбада.
Не ламбада, по-другому как-то. Ну, короче, она выгибается назад спиной, чтобы под палкой, грубо говоря, пройти. Только вместо палки камера. Очень прикольно все это выглядело.
Да, я к чему веду? Лимбо называется.
Да, лимбо, точно. Лимбо. Веду к тому, что представители другой культуры, в данном случае цыгане, они говорят на своем языке, другом. Они не говорят по-английски, там, насколько мне помнится, по крайней мере. Вот. Англичане, которые здесь немцы, они говорят по-английски, ты их понимаешь. Вот. А персонаж, который пытается мимикрировать и проникнуть буквально вот в это общество, да, для того, чтобы свои грязные делишки сделать, он говорит по-английски, но с акцентом.
И... Signature papers.
Во-во-во. И ты понимаешь, что ну, вот эта вот мысль, она подчеркивается не только тем, что происходит, не только тем, как он выглядит, не только тем, как он прячется, да, в тенях, но и тем, как он говорит. Это очень прикольно.
Не, решение крайне фактурное. Меня не очень забавлял акцент, на самом деле. Мне было, вот, по-моему, то, как это и было задумано. Было жутковато. Причем ему еще сделан голос, соответствующий его злодейственности. Вот этот вот чуть-чуть с приходом, с хорусом, с небольшим, с какими-то эффектиками положенными, с подъемом низов, всех вот этих вещей. Такой стандартный демонический голос, который вы можете слышать много где. Только что этот демонический голос говорит еще и с акцентом. Это клевое решение. И это действительно единственное, ради чего кино можно смотреть на языке оригинала. Больше ни для чего. Я здесь быстренько вкину один тейк, который я оттуда и прямо из кинотеатра вынес. Я, скорее всего, без крайней нужды никогда не буду смотреть кино в оригинальном языке, потому что много тысяч раз я слышал, ой, блин, Вова, типа, они так хорошо играют, все такие молодцы, эти актеры вообще капец, отыгрывают невозможные, вот эти все дубляторы, все это портит, невозможно, да не узнать, вообще задумка теряется, да и ни хера. Я представлял себе прямо на ходу, как это все могли бы переозвучить и сыграть на русском языке, это было бы вообще то же самое, никакой ценности я в этом особо не увидел, честно говоря.
Я смотрел трейлер дублированный, и меня, например, не устроил Уильям Дефо. Он как будто вообще не подходил Уильяму Дефо. Причем, ну, со всей очевидностью, это трейлер сделан, наверное, в Казахстане, скорее всего.
Да, ну и дубляж тоже в Казахстане
был. Скорее всего, да. Вот.
К нему, кстати, вернемся еще сегодня. Да.
Ну, как бы, Уильям Дефо, на мой взгляд, должен быть Уильямом Дефо. В «Маяке», кстати, его классно дублировали, я помню. Он там такой странный дед с очень хриплым голосом. Здесь он, ну, какой-то просто мужик. Типа дядя Вася.
Школа дубляжа в России очень классная. В принципе, у нас все это здоровски делают. Когда мы говорим про школу дубляжа в Казахстане, есть вопросы. Особенно, как бы, да, артисты. Это вопрос обсуждаемый. Кому что больше нравится. Да, есть яркие какие-то примеры, когда артисты дубляжа делают перформанс лучше. Вот. Но это такая субъективная история. Зачастую, когда делают дубляж, портят не только звуковую дорожку речи, но и звуковые дорожки вокруг. Делают кино плоским. Поэтому все-таки, да, есть несколько на Ютубе примеров, когда в оригинале оно звучит глубоко и в пространстве ты как будто бы находишься, а в дубляже оно просто такое... стерео.
Не, ну это какие-то крайние примеры в любом случае, что касается и актерской игры, что касается и ухудшение самих звуковых дорожек в сторону упрощения. Большей монофонии. Да, то есть это в любом случае существует, да. Вот я когда вам рассказывал про кино с этим Энтони Маки на каком-то недавнем впечатленческом подкасте, что-то какие-то земли, какая-то фигня,
хищные, да.
Вот где крайний пример плохого внедрения русского языка в иностранное кино, где они просто сверху положены, все ужато, типа, и просто звук кино пропадает. Это крайность и гротеск. То есть понятно, что есть какие-то чуть более удачные примеры, но тоже, где кино стало более плоским. Но поинт-то не в этом. Только в том, что я уверен, что если бы это кино хорошо дублировали, оно не потеряло бы своей актерскости.
Вполне
но,
может быть.
Каким образом можно адаптировать на русский язык вот этот акцент и сам смысл того, что он там существует, чтобы действительно вот таким образом показать еще одну характеристику персонажа, еще одну его особенность и еще одну его черту, так не сделать.
Ну, еще главное не свалиться в карикатуру, как в «Реальных упырях». Вот, потому что в «Реальных упырях» шикарный дубляж. Абсолютно великий. Я смотрю «Реальные упыри», например, только в дубляже. Если бы там вдруг случайно попало вот в «Носферату» такое же, оно сломало бы все. И это было бы очень странно.
Я предлагаю закончить про «Носферату» как фигуру, как персонажа, тем, что Билла Скарсгарда, я думаю, можно возводить в ранг святых, потому что это человек, который сыграл двух величайших злодеев, как мне кажется, с точки зрения какого-то визуального страха и образа, за последние лет 10, наверное. Это Пеннивайз, естественно, и вот теперь «Носферату». И как бы других перформансов вот таких, вот такого уровня, такого ужаса, я не припомню. Мне кажется, что он прям нашел какую-то... Что-то он понимает.
Вообще довольно любопытно. Я об этом тоже хотел сказать, что я за пределами «Оно» и «Носфераты» в нормальной роли Билла Скарсгарда не знаю. Да?
Ну, есть «Ворон» еще.
О том и речь.
«Взрывная блондинка».
А, да, у него там второплановая какая-то история.
Да, отличная у него роль.
Неплохо.
Ну, короче, да, что он в каком-то супергриме злодейском, нечеловеческом, он блистает и великолепен. Отдельно без этого всего, не знаю.
А, кстати, я не знаю, вы заметили или нет, я хотел спросить, а пальцы у него на Носферате настоящие?
Я думаю, накладные.
Просто это капец, какие пальцы. Это, я не знаю, лапища просто медвежья.
Да, да, да.
Слушай, да,
да
нет, накладные, понятное дело.
Да?
Вдруг... Не, да? Ну, зная его, он мог отрастить себе длинные пальцы, как, не, ну, как Кристиан Бейл.
Не, ну, в конце концов, он не Кристиан Бейл, чтобы отращивать себе пальцы для роли. Какие-то в два раза больше, чем есть. Просто этот, по-моему, с накладными лапами все достаточно просто в кино. Помните этот «Солдаты неудачи», где загримированный Том Круз, который...
Это огненный дракон!
Вот эти вот все вещи, где у него типа лысина, и у него огромные руки.
Да-да-да.
И которые выглядят, ну, достаточно естественно.
Руки-базуки.
Ну, просто мужик с очень толстыми руками. И он им что-то делает, манипулирует ими, там звонит, говорит, набери, что-то еще такое.
Я просто в контексте Пеннивайза вспомнил, что у Пеннивайза тоже были длинные пальцы, по-моему, если не ошибаюсь.
Но они в перчатках там?
Да, я просто подумал, блин, а вдруг у Скарсгарда в целом вот такие руки, да.
Не, ну тогда вам надо «Ворона» посмотреть.
Что у него там маленькие ручки?
Обратить просто внимание. Я не помню, а пересматривать не готов.
Нет, я тоже не готов даже ради этого смотреть.
Очень мне понравилось то, как Эггерс поработал с экспрессионизмом. Вот что.
Экспрессизмом.
Экспрессизмом, простите. Оригинал, да, 22-го года лично для меня не в последнюю очередь привлекателен именно этим. И одна из таких самых выдающихся черт этого стиля, направления в искусстве, это гипертрофированные тени, которые такие угловато-треугольные, через которые тебе показывают какую-то, я не знаю, истинную сущность персонажа, в них что-то прячут, наоборот, там еще что-то с ними делают. Короче, тень — это очень яркий, выразительный инструмент в этом направлении. И Эггерс из всего объема того, что можно было подрезать в экспрессионизме как таковом, подрезал оттуда тени. И как он здесь работает с тенями, с тенями, это просто богоподобно. У меня других слов нету. Все знают, что мне очень нравятся какие-то формальные вещи и монтаж. И там есть прекрасная сцена, которая... просто невероятно решена формально, и в ней нету монтажа.
Шикарно просто.
Абсолютно великая. Это лонгшот. Значит, Носферату, не так важно, когда и зачем, попадает в дом,
Домушник тупо.
Да, следим не за тем, как он крадется, как это обычно происходит, а мы наблюдаем за тем, как его тень идет по стенам, как его тень поднимается наверх, как его тень колышется на вуале вот на этой вот. И потом эта же тень открывает дверную ручку. И это лонгшот, ну, на минутку, наверное.
И она открывается.
Да, и ты такой... И очень много за пределами этой сцены там через тени решено. И одна из самых выдающихся вещей, она в трейлере была, вот эта вот огромная рука, которая тенью над городом виснет. Это такой красивый образ, такой простой.
Вообще вот на этой руке поленились немножко, чтобы она на изгибах крышу так ломалась. Потому что я вот изо всех сил приглядывался, вот пока в трейлере же показывали там буквально секундочку этой сцены, где она просто над городом летит. А здесь она летела секунд, наверное, 10 или что-то около того. И она летела по всем этим скатам, по изломам крыш, по всему остальному, а тень при этом оставалась довольно гладенькой. Она в паре мест вот так вот типа ухнула на крыше, а в других местах не ухнуло. Я такой, блин.
Мне кажется, не было задачи делать это реалистично.
Я вообще на это не смотрел, честно говоря. Потому что, объясняю почему.
Китка вот так сидел.
Вот в этот момент я ровно поднял две руки, две козы, поднял вверх, кричал. Ну, не кричал, я просто потряс руками.
Я не руинил.
Нет. Объясняю почему. Потому что в трейлере нам действительно показали только вот кусок с рукой. А у этой сцены есть как бы начало и
да.
конец.
Да, да,
и
да.
начало у нее такое. Носферату стоит у окна, там общий план, камера наплывает на него, он держит руку в окно, выставил, значит, свои пальцы, камера пролетает по руке и улетает вперед в окно, где продолжается, собственно, тенью над городом. И это один кадр. Это столько смен крупностей за раз. У меня такого никогда в жизни не было. Как это классно сделано одним плавным движением. Это настолько просто и настолько грамотно, что ты такой, блин, кайф, делай еще.
Кстати, к движению камеры у меня были вопросы внезапно. Первую половину фильма. Потом я, скорее всего, привык просто. Мне показалось, что Эггерс слишком любит панорамы. И буквально в каждой сцене у него они прям могут подряд стоять.
Особенно, когда этот он пробирается по... этот, как его зовут? Томас, короче, пробирается по скалам.
Да, Николас Холт.
Да, он пробирается по скалам, и камера просто от него пытается убежать. Угу. Она такая, где ты там вообще? Да, я снимаю пейзажики. Но мне это понравилось, справедливости ради. Мне показалось, что в этом что-то есть. Что он где-то там всегда на задворках, этот Николас Холт, а нам вот эту вот красоту румынскую показывают. Блин, она очень красивая там
как
пейзажи.
Как в «Властелине колец» практически, когда, помнишь, они там по горам шли?
Тоже красота румынская.
Да, красота румынская.
Мало кто знает, как бы.
Шли слева направо, прям как Томас.
Да. Все было так. Еще у меня была мысль, что помимо Билла Скарсгарда, которого мы тут облизали со всех сторон, у всех остальных артистов, которые, кстати говоря, здесь отличный актерский состав, звездный, типа Николас Холт, дочка Деппа, Аарон Тейлор Джонсон, есть девчоночка из Дэдпула Росомахи, по-моему, Эмма Корин ее зовут, или как-то так, Уильям Дефо, блин, и ты... И они все выдают тебе перформанс. У каждого есть какая-то сцена, которая прям, ну, ой, выдающаяся какая. И среди всех вот этих вот вещей я бы отметил Холта, который когда впервые, вот офигительнейшая сцена, которую мы постоянно здесь вспоминаем, когда он первый раз попадает в особняк, когда он видит этот ужас, эту хтонь, этот мрак, когда он сидит просто на стуле с открытым ртом, как бы на него камера наезжает, он ничего, он даже пискнуть не может, ему настолько страшно. И он прям, у него в глазах это читается, очень жутко это все было. Вот, и дочка Деппа вообще-то молодец, я вам скажу. У нее есть несколько сцен, когда она, ну, прям в нее вселяется демон, и ты этому веришь. Ну,
внутри одной сцены, да.
Да, да.
Это правда.
Не, ну, ту сцену, я понимаю, о чем-то, типа, там действительно очень клево это сделано. Очень натурально, наверное. Mm-hmm. И очень пугающе, очень отторгающе, что ли. Меня просто сам типаж ее героини немножко не в меня абсолютно. Потому что вот эта вот меланхоличная викторианская дева какая-то, которая ходит... И страдает.
И в первую половину это довольно много.
И очень дофига страдает. Да. Она сообщает о том, что она страдает. Она притомилась. У меня ослабли ноги. Устала. пойдем, где же Томас, где мой Томас, по что ты меня? Я такой, блин, что я понял. А потом все становится хорошо.
Да.
Ну, вот, но начальное знакомство с героиней, ну вот, вот мы типа до определенного момента вообще не знаем, кто она такая и зачем она тут нужна. То есть заявка ее как какой-то просто немножко истеричной дамы, которая не хочет отпускать своего жениха куда-то там, она, в принципе, вот предстает вот такой. И ты в это веришь? Ну да, типа истерика какая-то на пустом месте. Довольно интересное решение для завязки кино.
Ну, как сказать, я не соглашусь, на самом деле. Потому что у нас до этого была сцена, в которой она впервые встретилась с Носферату.
Ну да, она заявляется там до этого. Вот, но, тем не менее, мы просто нифига не понимаем. То есть, что это сон, это еще что-то подобное.
У этого есть, как мне кажется, классный хук. Мне кажется, так должно это называться. Здесь Эггерс использует прикол из «Ведьмы». В «Ведьме» есть две точки зрения того, что происходит вокруг. Реалистичная и не очень. И я заметил, что здесь как бы тоже есть возможность взглянуть на то, что происходит с этими людьми, с реалистичной стороны. Вот мужик, который... видимо, Джонсон.
Аарон Тейлор Джонсон.
Да, видимо, который Фридриха играет.
Который Крейвен Охотник, да.
Да, вот.
И будущий Бонд.
Не факт.
Уже не факт, да что ж такое? Как где это было написано?
Ну, короче, вот его персонаж представляет собой попытку взглянуть на все реалистично.
Ну, рационалист.
Да, рационалист. И в целом, если просто подумать, как он думает, можно все оправдать.
Да, ты его понимаешь.
Что там, что чума, вот это все какое-то странное, непонятное, но в целом все еще реалистично. А есть, собственно, точка зрения Уильяма Дефо, который такой, ну вот, как бы, это дух... надо его убивать, пошлите это делать.
Да. Это демон, верно вам говорю, ребята, это демон вообще.
Оккультизм вызываем.
Ты их всех не слушай. Чума, там истерия массовая, вот эта паника, это все не то. Демон, я тебе точно говорю, демон, да. Самый настоящий.
И мне кажется, что на самом деле это вообще тема Эггерса. У него есть вот эта попытка, и я видел ее и в «Маяке», и в «Варяге», попытка взглянуть на мистическое, а у него везде есть мистическое, с двух точек зрения. И, блин, оно везде прикольно работает, везде прикольно посмотреть на это с другой стороны.
И везде по-разному.
Да, везде по-разному, это правда. Но, возвращаясь к актерам, я вот что хотел вспомнить. Женщина, которая была, видимо, в «Росомахе» и «Дэдпуле», которая играет жену Джонсона, в какой-то момент тоже заболевает, на нее там проклятие тоже падает, все дела. И с ней случается буквально вот один кусок. Ее тоже кошмарить начинают вместо Лили Роуз Депп. И, ну, я не знаю, наверное, это режиссерская находка, но ее кошмарит один в один, как Лили Роуз Депп. И она буквально перенимает вот тот перформанс, который выдавала девица до этого. Я такой, блин, это же буквально визуализация вот этого проклятия. Оно из-за того, что оно повторяется и повторяется через другого персонажа, оно закрепляется в сознании, и ты понимаешь, как оно работает, в смысле, как оно реализуется.
Ну да, заявлено правило игры,
да.
Что вот эта штука, она работает вот так вот. И на кого бы она ни пала, она будет работать именно определенным образом. Это прикольно.
Это прям находка, мне кажется, через актерскую работу это показать. Вот. Мне кажется, что нам нужно вспомнить про единственную проблему этого фильма.
Так, подожди, что у этой проблемы есть фильмы?
У этого фильма есть проблема. К сожалению, она не внутри него.
Так.
Тот факт, что этот фильм почему-то подчикали...
О, я как раз хотел к этому перейти.
Да, почему-то подчикали и привезли сначала в Казахстан, а потом к нам, меня сильно расстраивает. Я вообще не представляю, ну, типа, под маркой 18+, что там вырезать.
Я могу тебе рассказать, я углубился в эту тему.
О, давай.
Смотрите, значит, действительно ситуация такая, никто никого не предупреждал, насколько, по крайней мере, известно во всех источниках, которые можно найти в открытом доступе, в Казахстане зацензурировали некоторые моменты. Из-за этого кино сократилось.
Финальную сцену.
Из-за этого кино сократилось, и там есть одна очень критичная сцена, которая немножечко рушит смысл, да? Сейчас я расскажу чуть поподробнее. Для того, чтобы этого избежать, мы все еще рекомендуем посмотреть кино. Можете посмотреть его в цифре, оно уже вышло.
Да,
собственно,
мы так и сделали.
Да, без проблем. И еще одна важная заметочка в эту сторону. Вышло оно не просто, но с дополнительными материалами. И это очень странно, потому что 4 минуты дополнительных каких-то сцен, ну, то есть не просто там комментарии режиссера или еще что-то такое, а прям сцены настоящие, они лежат только непосредственно в дополнительных материалах. Их можно посмотреть только отдельно. И пока кто-нибудь из любителей не вмонтирует их в основное кино и не выложит его таким образом, мы это можем посмотреть только отдельно, только там на Apple TV+, где оно есть. Вот. И это достаточно странное решение. Я не очень представляю, зачем так было сделано, потому что обычно выпускают просто там на условном Blu-ray полноценное уже кино. И что именно в этих сценах происходит, я тоже не очень знаю. Но вот что вырезали, знаю. Значит, там была в середине сцена как раз-таки после того, как дочка Деппа совершенно сходит с ума, там ужасные вещи не происходят. Она говорит Николасу Холту, типа, Николас, ты меня никогда не удовлетворишь настолько, насколько это делал он. И у них достаточно жесткая постельная сцена. Внимание, постельная сцена в одежде. Ничего не показывают абсолютно. То есть это исключительно актерский перформанс. Вся эта сцена вырезана. Вся.
То есть даже с началом этой сцены?
Не-не-не, именно вот постельная история.
Постельная сцена.
А это очень как бы важно для понимания героини, для понимания того вообще, что происходит, для понимания того, почему Носферато обозлился, а это было сделано не в последнюю очередь как провокация. И вот, ну, это как бы такая ключевая штука, после которой случается точка невозврата. И учитывая, что все кино построено не, ну, на эротизме в том числе, как бы не очень понятно. Плюс в самом финале вот была история, когда она стоит у окна и зовет Носферату к себе, он к ней приходит, томно на нее смотрит, потом ее целует, и у них там тоже начинается постельная сцена. Оттуда вырезали поцелуй и начало постельной сцены. То есть сразу же Николас Холт бежит по городу, рассвет. И еще зацензурировали оголенные телеса, то есть там вот сцена, в которой он встает из гроба и видно его пенис, его затемнили там совсем, чуть ли не черный квадратик наложили.
Как во власти.
Да, да. Также были какие-то моменты, где на долю секунды там появлялась оголенная дочка Деппа, ей там вмонтировали сорочку, где-то заблюрили соски и типа где-то кропнули просто, чтобы не видно было.
А, надо же не хихикать надо.
И абсолютно непонятно, зачем. Главный вопрос в этом. Потому что в Казахстане нету закона какого-то о том, что запрещено показывать эротические вещи в кине.
18+.
Оно, во-первых, 18+. Во-вторых, там буквально трактовка какая. Если, условно говоря, эротика работает на художественный замысел и не там не нарушает какие-то определенные законы, то все нормально.
Ну, как и у нас в целом.
Да, да. И зачем, кто, почему и как, вообще непонятно. Поэтому, друзья, если вы смотрели кино в кинотеатре, пересмотрите его еще раз.
Пожалуйста.
Да. И в оригинале.
Я просто хотел заметить вот еще кое-что про, собственно, эротические сцены.
Причем, я вот чуть-чуть, прости, пожалуйста, да, еще давай дополню. Я как главный спец все-таки по эротике в популярной культуре.
Повесил себе ярлычок сразу.
Могу с уверенностью заявить, что в этом фильме не было ничего крамольного.
Вообще ничего.
Вообще.
Это правда. И вот, собственно, к этому я и хотел сказать, что, ну, во-первых, вот сцена, которую ты описал, и которую вырезали между... как же его зовут-то, блин, я забываю.
Николас Холл.
Николас Холл, да, и Лили Роуз Депп. Она действительно... Ну, она... В ней много горячести, назовем это так, но ничего больше. Кроме вот ощущения, ничего больше не существует. А сцена, где, собственно, Носферату нападает на Николаса Холта и на Лили Роуз Депп, там вообще ничего, ну, как бы он не делает, кроме того, что кровь сосет. Да, оно подано как эротическая сцена, и в целом это она и есть, но фактически там ничего не происходит, кроме того, что вампир сосет кровь.
Да, и, кстати говоря, вот про спайки эротики и страха, тоже вот на уровне голода мне очень понравилось, что Носферату вот в той сцене в заключительной сосет кровь из груди. И это как-то вот куда-то вообще...
Из сердца, он доходит до сердца.
Ну да, но визуально-то как бы не очень понятно откуда.
Ну вообще вот этот концепт того, что он кусает в грудину куда-то, меня смущал с самого начала до самого конца. Зафига он это делает? Там же кость, там же даже сосудов-то крупных нет. А до сердца он не достанет при всем желании.
Вов, ну что ты начинаешь?
Ну, потому что у него длинные трубочки вместо зубов. Откуда
как в этом? Как в пищеблоке, да?
Да. Красиво кусает.
Ну, это, мне кажется, просто на образном уровне как-то...
Там же даже грызть неудобно.
Вот... Слушай, там такой хруст был, это так смачно звучало. Я думаю, что ему было по кайфу.
Что-то в этом есть. Я пока не знаю, как это сформулировать. Возможно, какие-то киноведы уже это сделали.
Вот если мы говорим...
Ну, какое-то родство с детьми, там, что-нибудь такое.
Меня больше всего впечатлило две вещи. Первое, то, что он начинает блевать этой кровью, что он ее настолько жадно пьет, что ему очевидно много этого. Но ввиду того, что план заключается в том, что его нужно задержать до рассвета до первых петухов, Лили Роуз Депп подогревает его интерес к этому блюду, так сказать. Вот, и он все пьет и пьет, пьет и пьет, уже блевать начинает, дальше пьет и никуда не уходит. А второй момент, и, собственно, заключительная часть этого кино, это его смерть. То, как он, собственно, покинул, наконец-таки, этот бренный мир. Что он не превратился в какую-то золу, не рассыпался в прах, ни что-то еще подобное с ним случилось. Он превратился в скукоженный труп. И это прям, блин, круто.
И противно.
И противно, да, омерзение.
Но так круто. Я не могу. Меня так восхитил этот кадр, когда, значит, там еще Уильям Дефо наложил цветочков, как настоящий реквизитор. И сверху, значит, это топ-даун план. Господи, он такой крутой, так в нем что-то такое, прям вот картина могла бы быть из этого, мне кажется. Но фильм заканчивается не этим кадром, а тем, как Уильям Дефо держит кошечку на фоне рассвета. Такая прелесть. Там, значит, есть кошечка, есть Уильям Дефо, и у них какой-то тенжен происходит между другом. Весь фильм он, как весь фильм ее пытается погладить, как-то он с ней играет, как-то миленько там ее... Он такой душевный там. Это прелесть. Это очень хорошая находка.
Мне кажется, персонажу Уильяма Дефо там еще разноцветных носков не хватало, чтобы они типа разные были. Там или колпака такого для сна, вот какие, блин, распространены в то время примерно вот в этих же локациях. Он какой-то... Но он не очень Ван Хельсинговый.
Он не Ван Хельсинг вообще, нет. Он даже если смешной дед.
Даже если мы говорим об оригинальном Ван Хельсинге, да, а не о супергероях Хью Джекмана, то есть в нем нету вот этого... какого-то мистического деда, который причастен тайнам, да, который... знает какие-то древние вещи, проклятия, магию, алхимию, все остальное. Был знаком с Николасом Фламелем. Все, что можно, только можете придумать. Это просто дед.
Да, и причем...
Который, возможно, поехавший.
И это, собственно, важно, возвращаясь к тому, о чем я говорил. Вот. И там есть прикольный момент, который это иллюстрирует. В какой-то момент, значит, Джонсон спрашивает его, а вы, типа, ну, видели Носферату, там, с духами общались, все дела? Он такой, нет, я только читал. Джонсон такой... Какого черта происходит? Этот человек в моем доме здесь вообще стоит. Вот это все. И это, блин, ну оно... Что-то вот там есть. Тигрс, ну молодец. Ну наснимал.
Ну Бобик.
При том, что в случае чего местный Иван Хельсинг начинает рассказывать, что да я видел такие вещи. Ну буквально воспроизводит этот монолог из «Бегущего по лезвию». Что-то подобное. И слезы потеряются в дожде и все остальное. А потом, так ты видел это? Да не.
Ну, я картинки смотрю.
Да, там я...
Мне пацаны рассказывали.
Сам не видел, конечно, но чистая правда.
Но когда он, например, в склепе начинает все поджигать, в этом есть что-то страшное.
Кстати,
вот
был
один раз в нем появляется такой
промо-кадр, на котором он стоит в этом огне, вот прям в этом склепе, вот так вот раздвинув руки, закинув голову наверх и смеясь. И я что-то не понял, что это за кадр-то вообще, откуда он взялся.
Так сфотканный промо, о том речь.
Ну, либо...
Нет, это был скриншот, типа, ну, якобы
да,
из кино.
Мне кажется, это KR чистый, типа, просто часть промо-компании.
Либо просто отрезали, и оно вошло в куски в 4 вот минуты,
ну,
да.
Ну, понятно. Ты про промо-компанию хотел поговорить, по-моему.
Ну, во-первых, трейлеры у него очень крутые. А во-вторых, все говорили про Носферату. И когда он вышел, а он вышел перед Рождество, и я смотрел кино, я такой, ну а что, почему Рождество? А потом там появляются теплые сцены в рождественских интерьерах, я такой, о, вот как ты решил людей в кино звать. Прикольно. Оно грамотно построено, он умеет подавать свои фильмы. И, собственно, «Маяк», наверное, самый яркий пример того, как можно громко говорить о Эггерсе, вот, потому что, наверное, самый известный его фильм. Хотя, может быть, теперь «Носферату» попытается перебить. И все хвалили, и мы сейчас делаем это то же самое.
Да. Не, мне кажется, теперь «Носферату» это и есть визитная карточка Эггерса, потому что все-таки, во-первых, «Маяк» был давно, во-вторых, он был сильно не для всех. А в-третьих, «Носферату» хорош сам по себе и может являться... Ну вот теперь это вот такое кино снимает.
Да, это правда.
У меня есть заключительный тейк перед тем, как мы совсем к итогам перейдем. В кинотеатре мы смотрели, в маленьком, в камерном, на 20 мест. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что это был коллективный просмотр. Но в процессе я ничего не испытывал эмоционально. Типа, я думал, что мне будет страшно, я думал, что, возможно, там какие-то еще яркие эмоции я буду испытывать, но этого не произошло. И мне вот любопытно, так и должно быть у вас то же самое? Или это со мной что-то?
В фильме не напугал ни разу.
Да, он... Там только какой-то скример мелкий был, который заставил что-то шарахнуться или что-то такое.
Ну, собственно, но... когда он из гроба вылезает, пытается да, там что-то такое.
Наверное, либо где-то поблизости. Ну, короче, скример, который работает как скример. Когда ты шарахаешься от неожиданности, а не от того, что тебе страшно. Вот. А в остальном, типа, я сидел, мне было интересно. Это была единственная эмоция, которую я испытывал. Да. Время от времени было немножко мерзко. Чуть-чуть, самую малость буквально, чисто приправить. Время от времени было немножко скучно, когда мне показывали в самом начале Лили Роуз Депп. Вот на нее было скучно смотреть поначалу. В остальном просто интересное кино.
Интересно, кстати, хорошее слово. Потому что вот интерес оно правда вызывает. Его правда... Хочется дальше смотреть. Что, давайте переходить к итогам.
Да.
По-моему, Роберт Эггерс сделал отличный подарок нам в день рождения. Наснимал, так наснимал. Сделал топейшее кино.
Топейшее кино.
Это к Мирзоеву скорее.
Ладно. Тупо топ кино. Тупо топ. Я обязательно его буду и пересматривать, и думать о нем тоже. И очень жду новые заявленные работы Эггерса. Он, видимо, стал новым, как у нас звали греческого режиссера, я забыл.
Лантимос?
Лантимос, да, новым Лантимосом снимает теперь каждый год, видимо. Вот. Поэтому там и Вервольф у него, да, и как-то еще.
Вервольф заявлен следующим кином, тоже выйдет под Рождество, так что...
Вот. И, собственно, да, мы об этом ни разу почему-то не сказали, но в декабре Роберт Эггерс написал и заанонсил фильм под названием «Найт», который типа «Рыцарь». И вот больше про это ничего не известно. Вот его этот фильм я почему-то капец как жду.
Ну, при всем при том, что у него еще есть разговоры про... Ай, блин, как кино-то называлось... Про «Лабиринт» с Дэвидом Боуи.
Так оно мало того, что разговоры, оно в процессе написания вместе с...
типа продолжение.
Вместе с женой этого... Кто снимал «Лабиринт»?
Не помню.
Тоже не помню. Какой-то мужик, короче, прикольный. Угу. Вот. Не, это кино пишется, оно выйдет после...
Вервольфа.
Да.
Ну вот и «Найт» я еще жду. Короче, Роберт Эггерс, видимо, выбрал продуктивную модель и фигачит.
Ну вообще он окупился с «Носферату», типа.
Уже?
В порядке, да.
О, молодец.
Кино стоило полтинник, оно собрало 150 уже.
Красавчик.
И все, типа, чуваки, видимо, поняли, что это золотая жила в Рождество выпускать какие-то хорроры такие необычные. Вот, поэтому будут продолжать, и дай бог. Классно.
Короче, Роберт Эггерс наш слоняра. Вот все, что я хотел сказать. Не, ладно, он мой слоняра.
Вот твой слоняра, да, это хорошо. У меня примерно такие же впечатления. Я их, наверное, дополню тем, что, на мой взгляд, я смотрел у него все, кроме «Ведьмы», и мне кажется, что «Носферата» самый сильный пока что у него фильм, самый понятный, самый такой яркий и приятный для того, чтобы с ним знакомиться. На втором месте у меня, наверное, будет «Варяг», потом «Маяк», потом... «Ведьма» куда-нибудь впишется обязательно.
Впишется куда-нибудь, когда ты ее посмотришь.
Да, с удовольствием это сделаю. Захотелось, кстати. Вот я все думал, что надо бы как бы... Ну... А после «Носферата» прям, да, хочу.
Обязательно все посмотрите «Ведьму». Очень
хорошо. Сразу после «Мастера и Маргариты».
Да-да-да. Записано уже. Я, скорее всего, не буду пересматривать это кино, потому что по мне ценнее всего в таких фильмах единичное впечатление, которое я получил просто от того, что я это увидел, я это погрузился. Мне рассказали историю, и этой историей я оказался доволен. Так что Эггерс молодец.
Я очень рад, я очень рад.
Как и мы, мне кажется, потому что сегодняшняя беседа получилась и оккультуривающей, и такой познавательной.
Визионерской, я бы сказал.
И визионерской.
А самое главное, душевной, как Уильям Дефо с котиком.
Прямо как и наша коммунити в тележке. Приходите туда по ссылочке в описании и тоже пишите. Если вы, кстати говоря, посмотрели, обязательно дайте нам знать, высказывайте свои мнения, очень будет любопытно почитать. Также заглядывайте в группу ВКонтакте, где выходят новости и материалы, расширяющие тему подкастов, куда Никитка обещает выложить уже что-то.
Ну,
так и не выкладывает. Я тебе предлагаю, кстати, выкинуть коротышку Эггерса.
Хорошо, я это сделаю. Это проще, чем то, что я обещал в прошлый раз.
Ну, все уже забыли, никто не знает.
На то они и майские, чтобы не обязательно были исполнены.
Все так?
Это январские
кстати,
были.
Говоря, в телеге, если кто вдруг не в курсе по каким-то причинам, у нас лежит отдельный, дополнительный спецэпизод подкаста про войну Рахиримов.
Да. Вот на этом точно пора заканчивать. Да. Это был подкаст «Популярная культура». Спасибо, что слушали нас. С вами были Вова, Денис и Никита.
И Роберт Эггерс.
На мой слоняра. Всем пока!
Покеда.
Популярная культура.